Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вечером Владимир Путин выступил на открытии Всемирного экономического форума в Давосе. Российский премьер убежден, что мир должен воздержаться при борьбе с кризисом от слепой веры во всемогущество государства. По его словам, необоснованное увеличение бюджетного дефицита при противодействии кризису также разрушительно, как и авантюрная фондовая игра. На смену отжившему однополярному устройству в мировой экономике должна прийти система, основанная на нескольких центрах. Путин считает, что необходимо способствовать появлению в будущем нескольких сильных региональных валют. Глобальный кризис серьезно затронул российскую экономику, но она может уверенно пройти через период нестабильности, считает Путин. Он подчеркнул, что за ближайшие 10-12 лет произойдет качественное обновление нашей страны. На Всемирный форум в этом году приехало рекордное число глав государств и правительств. В общей сложности в Давосе собрались более 2500 участников из 96 стран мира. О том, получит ли Россия поддержку своих антикризисных мер на экономическом форуме в Давосе, мы говорим с бывшим членом правительства, неоднократной участницей давосских форумов Ириной Хакамадой. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
Каковы, напомните, главные задачи давосских форумов?
Ну, главная задача давосского форума традиционная – это обеспечить крупный бизнес мировой необходимой информацией о мировой конъюнктуре, которую бизнес может почерпнуть не только из различных источников информации, а в результате прямого демократического либерального диалога, встретившись друг с другом и встретившись с руководителями других стран. И вторая задача – выработать со стороны бизнес-сообщества некие рекомендации, скорее стратегически интуитивные, куда двигаться, ну, в разных ситуациях. На данный момент это главная проблема, как выбраться из существующего кризиса.
Давайте послушаем, что именно Владимир Путин сегодня рассказал о своих усилиях по выходу из кризиса.
Наша антикризисная политика направлена на поддержку внутреннего спроса, на социальную защиту населения, создание новых рабочих мест. Как и многие страны, мы снижаем налоги на производство, оставляя деньги в экономике, оптимизируем государственные расходы. Наряду с мерами оперативного реагирования мы работаем над созданием платформы для посткризисного развития. Россия уже сейчас является одним из крупных экспортеров ряда продовольственных товаров, и наш вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности будет только увеличиваться. Мы также будем активно развивать инновационные секторы экономики. Прежде всего те, в которых Россия имеет конкурентные преимущества. Имею в виду космос в широком смысле этого слова, атомная энергетика, авиация. По этим направлениям мы уже активно налаживаем технологическую кооперацию с нашими партнерами за рубежом.
Насколько искренне, по-вашему, звучат предостережения российского премьера от слепой веры во всемогущество государства, слово Ирине Хакамаде?
Ну, нужно прекрасно понимать жанр Давосского форума и когда его посещают главные лица. Ведь Владимир Путин ни разу не выступал на Давосском форуме, будучи президентом, когда не было экономического кризиса, и Россия, в общем-то, была на полном подъеме за 8 лет. И именно в качестве премьер-министра он приехал сейчас в ключевой момент. Тогда возникает вопрос, почему и зачем? Я думаю, что 8 лет нефтяного процветания дали России представление, что она без тех обойдется. Сегодня все понимают, включая и Европу, и Америку, и Россию, и Китай, и Индию, и Африку, весь мир понимает, что нужно консолидироваться. То есть то, что Россия делала буквально вплоть до августа, вдруг стало противоречить сегодняшним ее интересам. То есть Владимир Путин приехал на Давосский форум продемонстрировать всем, ребята, давайте деньги обратно к нам. Мы лучше всех, мы быстрее выберемся, у нас все хорошо. Потому что с августа месяца Россия потеряла миллиарды долларов денег, которые были выведены из страны как российскими предпринимателями, так и иностранными. Убегание капиталов из страны – это катастрофа, когда и так уже падает спрос на все. И глобальный в том числе. Поэтому он и перечислял все, что говорил, в духе европейцев, в духе западной рыночной экономики. Потому что для них это понятный язык. Меньше вмешательства государства в экономику и так далее. Но сегодня как раз все происходит наоборот. Потому что все европейские страны, и Америка в том числе – стали использовать государственные ресурсы для списания долгов, покупки крупнейших предприятий и так далее. То есть это прозвучало несколько, ну, немножко неадекватно, но при этом так достаточно по-европейски и приятно, но не очень глубоко.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, получит ли Россия поддержку своих антикризисных мер на экономическом форуме в Давосе, мы говорим с бывшим членом правительства, неоднократной участницей давосских форумов Ириной Хакамадой. Она у нас на прямой телефонной связи. Станислав Белковский, политолог, учредитель Института национальной стратегии, внимательно слушал выступление премьера.
Владимир Путин выступил в Давосе как классический сырьевой бизнесмен. Не как лидер страны и не тем более как автор глобальных рецептов. Он рассказал о том, что нужно сырьевому бизнесу, чтобы хорошо пройти кризисную полосу, чтобы выжить и сохранить. Во-первых, нужно списание долгов и плохих активов. Во-вторых, нужно снижение налогов для компаний сырьевого сектора. В-третьих, нужна легализация активов российских сырьевых бизнесменов, очевидно, включая слово Владимира Путина, путем их обмена на активы Северной Америки и Западной Европы. Путин четко дал понять, что не нужно усиление регулирования и роли государства в экономике, и это правда, но не нужно сырьевым бизнесменам, потому что сырьевые бизнесмены не хотят отдавать свои прибыли на решение социальных проблем. Путин выступил против увеличения роста военных расходов, что в переводе с путинского на все остальные языки означает отказ от расширения присутствия государственных и негосударственных инвестиций в высокотехнологичных сегментах экономики. В общем, Путин предстал абсолютно тем, кем он и должен быть.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, получит ли Россия поддержку своих антикризисных мер на экономическом форуме в Давосе, мы говорим с бывшим членом правительства, неоднократной участницей давосских форумов Ириной Хакамадой. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Первое. Среди развивающихся стран, так называемых БРИК, это Бразилия, Россия, Индия, Китай, да? У России наихудшие показатели. Ее фондовые рынки рухнули аж на 80%. Для сравнения, рынки ведущих западных стран просели всего лишь на 30%, да? Вот какие такие великие экономические идеи в таком случае мог Путин поведать миру, да? И второе. Ведущая экономика мира, это Соединенные Штаты, вообще не прислала представителей на экономический форум в Давосе. Они сказали открытым текстом, что экономический форум в Давосе при таком составе это всего лишь политическая говорильня. Вы согласны с этим?
Ну, я могу сказать следующее, что с одной стороны, действительно, такого наплыва политиков на экономический форум я вот наблюдаю впервые. Потому что, в общем-то, всегда это больше был бизнес-форум. Но я связываю это с тем, что то, о чем я сказала. Сегодня во всей западной экономике большие надежды возлагаются на поведение государства как главного антикризисного менеджера. И мы это видим и в Америке, и в Европе. От принятия инвестиционных программ, какие они, куда они идут, тоже начинают расти котировки, ожидания и так далее. А что же касается России, то, с одной стороны, я согласна, что это не самая главная экономика и даже не входящая в десятку, поэтому ее вклад в рецепты, да еще исходя из того, что мы очень плохо наше государство выполняет функцию менеджера, в общем-то, мало кого интересует. Но нужно заметить, что впервые Давосовский форум открывает все равно Владимир Путин и Россия. Такого не было никогда за всю историю Давосовского форума. И второе второе самое главное обсуждение, это будет обсуждение проблем, связанных с Китаем. То есть в условиях глобального экономического кризиса все равно косвенно крупный бизнес, мелкие, это понятно, это отдельная история, но крупный бизнес и политические элиты на всякий случай сохраняют надежды, что китайская экономика и российская экономика благодаря разным способом поведения, ну, Китай за то, что накопило огромное количество средств за счет экспорта товаров, а Россия накопила огромное количество средств за счет экспорта сырьевых ресурсов, смогут привлечь на свои рынки бизнес. Поэтому в этом плане к России будут прислушиваться и пытаться отсеять вот эти все семена популистские и понять, все-таки есть шанс в ближайшее время вернуться сюда, потому что там совсем плохо.
Иван Стариков, член Федерального политсовета движения «Солидарность», бывший заместитель министра экономики страны, также удивлен выбором кандидатуры первого докладчика.
Несколько странным выглядит предложение организаторов очередного форума Всемирного экономического в Давосе открыть этот международный экономический форум именно России и писали правительство Путину, поскольку Россия в данном случае не может похвалиться и по степени глубины падения в пропасть мирового экономического кризиса Россия занимает одно из первых мест. Обвал фондового рынка больше, чем в 4 раза, девальвация национальной валюты, темп роста безработицы, в том числе и скрытой, и так далее. Хотя некоторые высказывания меня от души порадовали, например, предложение не прибегать к протекционистским мерам. Я думаю, что в первую очередь это относится к России, поскольку как раз партия «Единая Россия», буквально недавно которую возглавляет премьер Владимир Владимирович Путин, предложила ввести заградительные пошлины на все товары, начиная от автомобилей и кончая продовольствием.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот мне кажется, Россия сейчас предложить мировому сообществу ничего такого внятного и умного, грубо говоря, ничего не может, потому что рубль падает с огромной скоростью. Девальвация идет. Наша тихая гавань превращается в штормовой такой, так сказать, порт. Ну вот, и у меня такой вопрос будет к Ирине Хакамаде. Вот скажите, пожалуйста, ну, конечно, прогноз дела, как говорится, неблагодарное, но все-таки вот падение рубля, вот оно продолжится, и с какой скоростью, и до какой цифры?
Я думаю, что падение рубля продолжится, и оно будет плавным. До какого уровня дойдет, не знаю, не хочу это прогнозировать, честно не знаю. Но уверена, что в 2009 году ожидать подъема рубля бесполезно. Это первое. Второе, я хотела бы вас немножко успокоить, что выхода безболезненного из кризиса не бывает. А Америка падает меньше всех именно за счет дешевого доллара. Дешевого доллара, который был девальвирован уже давно, если вы помните еще недавние курсы и евро, и рубля по отношению к доллару, то есть мы считали, что доллар это просто ничто. А Америка на этом зарабатывала. Экспорт был выгоден, внутреннее состояние экономики жило за счет того, что стимулировался внутренний спрос. Значит, сегодня уже европейцы ставят вопрос о том, что евро слишком дорогое, и они с таким евро выскочить из кризиса никак не могут. А России надо было девальвировать рубль более жестко и более резко уже в сентябре. Если вы вспомните даже 98-й год, там в течение недели девальвированный рубль был большее количество раз, чем сейчас в течение там 2 месяцев, но зато потом мы быстрее начали выходить. То есть нам нужно как можно быстрее, достигнуть дна, потому что только со дна, когда будет вот уничтожен этот лишний пузырь, мы можем подниматься. Во-вторых, если мы будем поддерживать искусственно дорогой рубль, да, мы, может быть, будем бороться с инфляцией, но российские валютные фонды все будут потрачены. И вот тогда, если что-нибудь случится, поддерживать вообще государство даже плохо, как сейчас, коррумпировано, безобразно, ну вообще никого не сможет. То есть мы влезем не только в долги корпоративные, но и государственные. Ну и, наконец, когда у вас девальвируется рубль, население страдает. Но мы, ребята, с вами все равно крайние. Мы будем страдать всегда. Главное быстрее из этого выскочить. Но экспорт начинает расти, а за счет экспорта у нас создаются рабочие места, привлекаются, растут зарплаты. Поэтому, несмотря на что, самое главное, чтобы это не было уже дико резко, я за то, что вот эта политика девальвации рубля, она как раз может быть единственный правильный инструмент, который мы сделали. То есть все остальное, несмотря на заявление Владимира Путина на Давосском форуме, красивые, реально мы не делаем. То есть заявил о том, что надо снижать налоги для крупного бизнеса. Он забыл о том, что надо вообще снижать налоги для малого бизнеса, потому что тогда он сможет ожить намного быстрее и снять кучу проблем безработно. Об этом мы опять забыли. Почему? Потому что Давосский форум, то есть есть крупный бизнес. Поэтому в этом смысле Белковский прав. Как бы идет лоббирование только интересов крупного бизнеса, который дико задолжал иностранным банкам, поэтому призыв списать и так далее. Но я не очень согласна с Станиславом Белковским по поводу того, что когда Путин говорит о том, что военные действия, в общем-то, это не то средство антикризисное, которое есть, он при этом против высоких технологий. Я не думаю, это немного такое навешивание. Потому что действительно есть два сценария выхода из кризиса. Первый, он рассасывается, а любой кризис долго не живет. 2-3 года он не живет. Каким-то образом он рассасывается. На это вся надежда, что даже если мы плохо будем работать, все равно нам надо вытерпеть, выдержать кое-как. И оно как-то рассосется. А если не рассасывается, тогда начинается война. А если начинается война, тогда конец вообще деньгам, всему миру. И тогда мы не можем прогнозировать ничего. Я надеюсь, что президент все-таки имел вот такие благие намерения. Ну, по поводу того же развязанной войны с Соединенными Штатами Америки в Иране.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер, дамы и господа.
Здравствуйте.
Знаете, мне представляется, что выступление Ирины все-таки как политика, пускай, может быть, и немножко сейчас в стороне, но тем не менее, для меня оно выглядит слишком оптимистично. У меня оно гораздо более пессимистично. Ну, прежде всего, мы не знаем, как будет развиваться кризис, какова будет его глубина, сколько он будет продолжаться и в каких это все формах выльется. Теперь я на самом деле опасаюсь чего? Я опасаюсь того, что у нас 1/6 суши окажется в ситуации, грубо говоря, блокадного Ленинграда. Ну, без блокады, естественно, а просто вот такие вот будут трудности аналогичные. Поэтому сейчас нам надо будет не болтать, как вот сейчас Путин делает, а на самом деле обсуждать вполне реальные шансы такого варианта, что понадобится просто массовая гуманитарная помощь извне. Это вполне реальный шанс. Я не знаю, насколько они вероятны, но уж никто их точно не исключает. И я бы вообще-то даже развил эту тему, поскольку нынешние так называемые управленцы управлять в критических ситуациях, естественно, не в состоянии, то я не исключаю шанса того, что нужно рассматривать вариант перехода на протекторат.
Ну, вообще, да. То есть вот бывают пессимисты, когда стакан наполовину пуст, а у вас он пустой вообще. И я не считаю, что я слишком оптимистична. Я как раз объективно говорю, что это всерьез и надолго. А другое дело, знаете, 2-3 года кризиса – это очень серьезно. Я не говорю, что к концу года будет подъем. Но я вас уверяю, что через 2-3 года у вас эти настроения закончатся.
А стоит ли радоваться тому, что Россия стала экспортером продовольствия, если у дверей продовольственный кризис?
Слушайте, ну каким она экспортером продовольствия стала? Чем мы говорим? Это, я сказала, это часть у нас пиара пошла. У нас импорт продовольствия составляет огромную сумму, и поэтому мы так страдаем при девальвации рубля. Потому что у нас импорт растет, в рублях он становится все более дорогим, и население нищает на глазах. Поэтому, ну, какое продовольствие? Ну, об этом речи. Мы не подготовились к этому состоянию, как раз мы совершенно не готовы к экспорту продовольствия. Нам не хватает для собственных нужд страны.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, ну, мне кажется, вот Россия пытается все-таки как-то в Европе попытаюсь оправдаться от вот этот газовый кризис, который подпортил репутацию России со стороны Путина. Ну и, наверное, все-таки, как ваше мнение, это все-таки ставка на выдающегося религиозного дипломата Кирилла, патриарха, имеющего глубочайшее и большое влияние в Европе и на Западе. Как вы думаете, это попытка Кремля все-таки как-то наладить отношения, все-таки подпорченные с Европой и Западом?
Ну, я знаю, что патриарх Кирилл, да, в свое время придерживался очень либеральных взглядов в взаимоотношениях, в том числе не только зарубежной православной церковью, но из католической. Но потом он изменил свою позицию. Я думаю, что Кирилл удобен для власти, они в полной дружбе, и им друг с другом хорошо, поэтому произошло все так быстро и эффективно. Но я думаю, что сегодня церковь действительно очень близка к политике, может быть, даже слишком близка и очень иногда далека от текущих проблем обыкновенных людей. То есть там сироты увечные как-то редко получают большую помощь от церкви. Но, с другой стороны, это сегодня не решающий фактор в налаживании связи. Как это ни странно, я тоже внимательно прослушала речь Путина. Я прекрасно понимала, где идет рекламная кампания, а где в конечном счете есть хоть какое-то рациональное зерно. Ну, рациональных зерен было немного, потому что действительно мы слабая экономика, и наш менеджерский опыт очень нехороший государственный, поэтому никто к нам не прислушивается. Но очень прислушиваются к настроению. И если это настроение с помощью Давосского форума будет хотя бы немножко переломлено, и денежки пойдут к нам обратно, хотя бы от кого-то из иностранных крупнейших компаний, начнут строить здесь заводики, создавать рабочие места, потому что мировая экономика ожидается вообще нулевой рост в следующем году, так же, как и у нас. Но все-таки у нас есть сырье, и мы экспортеры не только нефти, но цена которой падает, но еще и газа. И действительно газовые скандалы влияют очень сильно на всех, и все поняли, что мы неудобный партнер, но пока что от нас отказаться не могут. Поэтому Путин действительно, в общем-то, делает правильно. Я была, знаете, я с 93-го года была членом Давосского форума. Вы не представляете, как там покупается крупный бизнес на такие рекламные выступления ведущих политиков. Может быть, он чуть-чуть изменит настроение. А мне все равно, кто это сделает. Самое главное, чтобы мы побыстрее вылезли из кризиса. И нам нужны эти инвестиции обратно.
Напомню, что сегодня вечером Владимир Путин выступил на открытии Всемирного экономического форума в Давосе. Российский премьер убежден, что мир должен воздержаться при борьбе с кризисом от слепой веры во всемогущество государства. По его словам, необоснованное увеличение бюджетного дефицита при противодействии кризису также разрушительно, как и авантюрная фондовая игра. На смену отжившему однополярному устройству мировой экономики должна прийти система, основанная на нескольких центрах. Путин считает, что необходимо способствовать появлению в будущем нескольких сильных региональных валют. Глобальный кризис серьезно затронул российскую экономику. Но она может уверенно пройти через период нестабильности, считает Путин. Он подчеркнул, что за ближайшие 10-12 лет произойдет качественное обновление страны. На Всемирный экономический форум в этом году приехало рекордное число глав государств и правительств. Свое участие в сессии подтвердили более 40 мировых лидеров. В общей сложности в Давосе собрались более 2500 участников из 96 стран мира. О том, получит ли Россия поддержку своих антикризисных мер на экономическом форуме в Давосе, мы говорим с бывшим членом правительства, неоднократной участницей давосских форумов Ириной Хакамадой. Она у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин назвал мировой экономический кризис беспрецедентным. Выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, Путин отметил, что кризис выявил многочисленные недостатки мировой финансовой системы, и для его преодоления необходимо пересмотреть роль международных организаций и институтов. Мировая экономика вырастет за 2009 год только на 0,5%. По оценкам Международного валютного фонда, это самый низкий показатель со времен Второй мировой войны. Согласно данным ООН, если глобальный экономический кризис не завершится, то к концу 2009 года работы может лишиться 51 миллион человек. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову, сообщил МИД Грузии. Сержант, в похищении которого Министерство обороны России обвинило грузинских военных, в среду заявил агентству Рейтера в Тбилиси, что покинул часть добровольно. Московский военный гарнизонный суд в среду приговорил к 5 годам заключения бывшего заместителя командующего железнодорожными войсками России Евгения Корнишина. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Посланник президента США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел в Иерусалиме переговоры с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Митчелл также встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом на западном берегу Иордана. В Москву в среду с визитом прибыл руководитель Кубы Рауль Кастро. Его встреча с президентом России Дмитрием Медведевым запланирована на пятницу. Европейский Союз планирует выделить Афганистану до 2013 года 810 миллионов долларов. В Ираке началось голосование на местных выборах. Сегодня в нем принимают участие полицейские, военнослужащие и заключенные. Основное голосование состоится в субботу. Ирак направляет посла в Сирию впервые за последние более чем 20 лет.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, получит ли Россия поддержку своих антикризисных мер на экономическом форуме в Давосе, мы говорим с бывшим членом правительства, неоднократной участницей давосских форумов Ириной Хакамадой, она у нас на прямой телефонной связи. Экономист Михаил Бергер высоко ценит давосский форум.
Давосский форум – это место интеграции, давосский форум – это место соединения усилий, объединения каких-то проектов, идей, замыслов. Там никого ничего-то не интересует. Поэтому Путин приехал туда с идеей предложить какие-то новые конструкции мирового экономического порядка, новые институты контроля, новые идеи энергетической безопасности. В России есть антикризисный план, составленный Министерством финансов, Министерством экономического развития. В некоторых вещах он совпадает с тем, что делают развитые страны. США, Германия, Франция, Испания. То есть он состоит в том, чтобы поддерживать ликвидность банковской системы, системообразующие промышленные предприятия и так далее, и так далее. Некоторые меры вызывают вопросы, скажем так, или удивление. Все центральные банки снижают ставки рефинансирования, российские центральный банк повышает наоборот. То есть есть российский план особенности. На самом деле Путин поехал не для того, чтобы рассказать о том, какие у России есть задумки.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый радиослушатель сказал, что Россия ничего умного предложить не может, но вот Екатерина Муцовна, по-моему, может предложить умное. По-моему, ваша позиция к двум тезисам сводится, Екатерина Муцовна. Первое, это приходите и владейте нами. И вторая идея, которая вами была высказана года, это в три, в гостях у Анны Качкаевой, это освободить западный бизнес вообще от всех налогов.
Ну, освободить западный бизнес от всех налогов – это фантастика. Это вы что-то, наверное, так себе придумали. Бизнес ни от каких налогов не освобождает. Я всегда билась за то, чтобы максимально снизить налоги хотя бы до 34% от себестоимости до 25% на малый бизнес. А по поводу того, что приходите, об этом и заявляет сам Путин, и я с этим согласна. Давосовский форум пытается выработать общее решение в условиях глобального кризиса, когда, неважно по каким причинам, кризис охватил все страны. В этих условиях взаимопроникновение бизнесов, нахождение общего потенциала, синергетический эффект, когда растут рабочие места, благодаря тому, что, например, японцы строят здесь автомобильные заводы, а мы, например, создаем совместные инновационные компании с теми же Соединенными Штатами Америки, потому что мы понимаем, что это надо делать, но даже не представляем, как с этим работать. Это может быть один из способов консолидации. И вообще, во время кризиса нужно не врагов искать, как вас учат по центральным каналам телевидения, а нужно, наоборот, искать друзей. И тогда, может быть, взявшись за руки, можно попробовать что-то сделать.
Евгений Ясин, бывший министр экономики, научный руководитель Высшей школы экономики, отмечает особенности поведения русских в Давосе.
У российских участников чаще всего местечковый подход. Их интересует только то, что вокруг России. А когда вы приходите на другие дискуссии, там присутствует большое количество представителей других стран, но русских, как правило, нет, потому что их мировые проблемы почему-то меньше волнуют. Еще одно обстоятельство, что Россия пользуется меньшим вниманием, чем раньше, тогда, когда здесь был в разгаре процесс трансформации. Но возможно, что присутствие Путина привлечет внимание. В этот раз в центре внимания мировой финансовый кризис, вы приходите в круг людей, про которые известно, что это все выдающиеся специалисты. Слушаете, слушаете и ловите себя на мысли, что, в общем, ничего нового для вас они не сказали. А потом вы выходите в коридор, встречаетесь с каким-нибудь предпринимателем, и он говорит, что на самом деле ключевая проблема вот такая. И вы останавливаетесь на минуточку и думаете, да, пожалуй, он выразил мысль гораздо более важную, чем все эти специалисты, которые заседали.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На один вопрос Ирина вроде ответила. Я хотел спросить, как вы относитесь к идее полностью освобождения от налогов малого бизнеса, исходя из того, что в условиях кризиса, если человек сам себя кормит, прокармливает, то это уже хорошо. Второй вопрос. Ваше отношение к политике Кудрина вот до кризиса и сейчас. Одни, так сказать, говорят, что молодец, подушку сделал. Другие говорят, что, наоборот, эта политика ущербная, что мы ни в чем не развелись. Ну и третье, как вы оцениваете положение такое, что Россия оказалась в роли обманутого больного, которого говорили, что он выздоравливает, встает там из колен, а на самом деле просто давали обезболивающее. Спасибо.
Ну, я абсолютно согласна с третьей позицией и даже не буду это комментировать. Расслабились полностью, обезболивание шло за счет действительно нефти долларов, и при этом больного не лечили, поэтому первое же потрясение со стороны внешнего кризиса, и мы провалились буквально за 2 месяца. А по поводу Кудрина, я не сторонник того, чтобы мифологизировать фигуру Кудрина. Если правительство, мы хотим, чтобы оно было эффективным менеджером, тогда вся команда является единой, и в этой единой команде никогда министр финансов не является главным. А у нас из-за того, что она не единая, каждый лоббирует свои интересы и занимается еще и откатами, и они сейчас усилились во время кризиса, мы потом увидим, что новые олигархи на этом на всем вырастут. Вот когда все плохо, тогда все зависит от бухгалтера. Потому что когда все хорошо, тогда бухгалтер просто работает с финансовым директором и с менеджером, который занимается продвижением компании на рынке. А когда людям на все наплевать, тогда становится королем бухгалтер. Вот так и получилось, что да, он молодец, он накопил денег, но при этом ничего не было сделано с точки зрения влияния государства на структуру экономики. Вот с этой точки зрения меня удивило выступление Путина, оно немножко неуклюже, когда он сказал, что нужно сократить вмешательство государства в экономику, государственный протекционизм. Это не, вот неправильно сформулировано. Там же, во-первых, кому-кому, но не Россия об этом говорить, которая повязла в государстве, все сырьевые компании уже все почти государственные, все их руководители почти государственные менеджеры, потому что зависит полностью от денег бюджета и сами с ними как-то расплачиваются. И вообще 8 лет, это было 8 лет стойкого огосударствления и экономики, включая и компанию ЮКОС. Поэтому, ну, что ж тут говорить? Сейчас вопрос не об этом. Вопрос, нужно бы изменить стратегию государства. Как антикризисный менеджер, вы правильно сказали, ему нужно, прежде всего, заниматься не только поддержанием ключевых точек цепи производственной и финансовой, но еще одновременно создавать среду для новой экономики, более мобильной, более экономной, с минимальной себестоимостью, чтобы потом с этим выйти как антикризисным, как антикризисной подушкой, а потом еще на подъем. Этого не происходит. Поэтому, ну что Кудрин? Кудрин это всего лишь, вот я сказала, это такая ситуация. Так, освобождать от налогов всех и вся нельзя. Можно микробизнес освободить на первый год или на 2, что и было в свое время в 90-х годах. Даже раньше, в 80-х, 87-88, на этом они и выросли. Но сегодня, во время кризисов, нужно, конечно, снизать НДС до 10%. Потому что это вообще облегчение для малого и среднего бизнеса, это давление огромное. Конечно, нужно снять с малых предприятий налог на плату за землю и налог на недвижимость. Потому что сейчас им это не по плечам, нужно успокоиться, лишь бы они только вздохнули, росли и нанимали людей. И, конечно, необходимо отложить там, где предприятие находится на аренде на государственных площадях, отложить арендную плату, заморозить ее на 2-3 года. Им сейчас не по плечам. А в результате получается все наоборот. Арендные договора еще растут. Если бы чиновники предложили еще свободные площади за копейки, то тогда бы частные арендаторы бы снизили цены. Вот этого реального структурного поведения государства у нас нету. Все оно обращено вот в этот крупняк. Поэтому Россия, даже если стихийно выйдет из кризиса, она очень быстро попадет буквально через 7-8 лет в него опять, потому что мы опять наступаем на одни и те же самые грабли. Мы не создаем эффективную мобильную структуру экономики, в которой всякого разного очень много и все они в балансе. Но чтобы 60% экономики, ВВП, рост ВВП обеспечивали малые и средние предприятия.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, по-своему воспринял сегодняшнюю речь Путина.
Выступление Путина в Давосе – это объявление войны Западу. Запад должен осознать, что его экономическая модель может быть и пригодна для него самого, но для всего остального мира категорически не годится. И именно благодаря тому, что Запад так нагло настаивал на единстве универсальности своих экономических систем, сегодня мир переживает глубочайший финансовый кризис. Это связано и с финансовой системой, это связано вообще с тем, что можно назвать экономическим империализмом Запада. Необходимо, чтобы народы мира, миллиарды, населяющие планету, объединились и уничтожили бы западную цивилизацию, как не справившись своей функцией. И не справившись ни экономически, ни идеологически, ни духовно, ни философски, поскольку за этим прогрессом экономическим ничего, кроме самых банальных, вечных качеств, звериных качеств человека, не последовало. Все кончилось мыльным пузырем современной финансовой системы, которая оказалась обыкновенным надувательством.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Алло.
Да-да.
Ирина, к вам обращение. Вы очень хороший политик, но вы не понимаете простую вещь, что надо работать с народом. Вы какой-нибудь произвели работу фактически, физически, доказали, что у вас где-то открыто предприятие. Вот я лично предприниматель, хотел бы создать хотя бы показательную, именно показательную инфраструктуру.
Ну что ж, дай вам Бог.
Да пусть создает, Господи. Потом все поймет, как только начнет ее создавать.
А помогали ли в предыдущие годы рецепты давосских форумов российской экономике, как вы вспоминаете?
Помогали, но Евгений Ехин абсолютно прав, совершенно так по-русски. То есть в мои времена русские держались как-то особняком, действительно, их совершенно не волновало, что там обсуждает мировое сообщество. Оно обсуждало и проблемы экологические, и проблемы создания биотехнологий, и создания новых информационных технологий. Давос был формой объединения, значит, бесконечных переговоров между российским бизнесом, в том числе и по поводу, как консолидироваться, например, перед президентскими выборами там, в 96-м году и так далее. Это известный случай. Поэтому они помогали в сторону консолидации российского бизнеса, которым просто в Москве встречаться было негде и некогда. А сейчас уже появились, во-первых, после этого форума давосовского будет русский Давос, прямо на следующей неделе его тройка диалог организует. Потом, известно, есть петербургский Давос. Но если российский Давос еще как-то чуть-чуть похож на то, что происходит в Давосе, то петербургский это уже все, там вертикали, кого пускать, кого не пускать и так далее. А вот чем хорош Давос, он абсолютно демократический. То есть любой бизнесмен, который является членом Давосского форума, платит за это, кстати, огромные деньги, годовой взнос. Приехавший туда, у него есть свой блок в компьютере, на него может выйти любой, он может написать любому, все друг другу отвечают, и он может купить билетик на любую встречу, и если он успел, просто в силу очереди, как успел, он может сесть за стол с кем угодно, если даже с президентом любой страны, и просто задавать ему совершенно горизонтально, не вертикально, положив нога на ногу и при этом поедая какую-нибудь котлету, любой вопрос. Это вот такая горизонтальная, бесконечная создание сети информации неформальной. Этим он уникален, поэтому столько лет живет, там, по-моему, с 87-го года, и процветает. Все платят деньги. Это не государственный форум. Там государство ничего не финансирует. Это все живет на деньги вот этих компаний, которые являются членом Давосского форума.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот этот Путин в Давосе мне напоминает плачущего большевика, в кавычках. Это премьер-министр советских времен, где-то лет 20 с лишним. Тоже просил, приходите к нам. По-моему, в Финляндии это было, происходило собрание премьер-министров. Вот при этом советская власть в то время тоже ругала Запад, плохой, нехороший, и просила их прийти. Результат известен. Никто особенно не пришел. И через 20, и через 10 лет не придут, если Путин будет у власти. Спасибо.
Ну, я не знаю по поводу там плачущего премьер-министра, скорее всего, в свое время Рыжков, но дело не в этом. Дело в том, что действительно, я когда смотрела, мне немножко... я понимаю, что такое дух Давосского форума и как там выступают политические лидеры, произошло смешение многих жанров. Во-первых, Владимир Путин обсуждал не только экономику, он начал обсуждать проблемы мирового сообщества, войны и мира, институтов разрешения конфликтов, поругал Грузию и так далее. То есть он перешел совсем на другую тему, которую, скорее бы, наверное, должен был озвучивать Медведев. А это у него прошлое заиграло, и он на этом вышел. А когда он перешел к экономике и даже отвечал на вопросы во время прессы, ну, когда ему задавали вопросы уже на панели, то он почему-то действительно начал такой отчетный стиль. Он начал как бы перед ними отчитываться. Вот это мне было смешно, потому что он действительно в первом же ответе сказал, говорит, мы не приехали сюда что-либо просить. Россия ничего не просит, она не инвалид. Но если ты ничего не просишь, она не инвалид, тогда покажите, что мы предлагаем. А дальше пошел отчет. А у нас так хорошо и так далее, и тому подобное. А никто этому не верит. Да? Нужно показать, нужны цифры. Если цифры есть, тогда верит экономике. То есть он немножко не почувствовал эту атмосферу, что такое общаться с таким количеством крупного бизнеса, да еще так демократично. Для этого нужно было иметь опыт. Он приехал первый раз, и, как всегда, чиновники за него постарались, и вот все ему обеспечили. Такой шоколад. Атмосферу не объяснили.
Евгений Сабуров, бывший член Совета директоров концерна ЮКОС и бывший вице-премьер в правительстве Ивана Силаева, оставляет резонанс от сегодняшней речи Путина на усмотрение аудитории.
Если что-то наш премьер сказал полезное для мировой экономической системы, то ради бога, дай бог, так сказать, вообще, чтобы это было так. Но он же не сам писал, это плод работы правительственных экономистов, а там очень много лоббирующих групп, придерживающихся разных интересов. Может быть, что-нибудь хорошее там есть, сильные ребята, может быть, они подскажут, как оживить внутренний спрос Америки, поскольку это вопрос о выживании, например, Китая. Я считаю, что спасать мир – это не совсем наша задача. Мы страна сырьевая. Мы очень сильно зависим от потребителя наших энергоносителей. Нам, конечно, очень боязно, что будет, если еще и цена на газ упадет, а она неминуемо упадет, ну, через там месяца 4-5.
Слушаем вопрос москвича Юрия.
Ирина Мацуевна, вопрос немножко в сторону. Вот вы уже упоминали по поводу Кудрина, подушки безопасности и прочего. А вот такой конкретный вопрос, как вам, как специалисту и очень осведомленному человеку. А вот эта вот подушка безопасности, которая состоит из ценных бумаг и живых, условно говоря, денег, долларов, евро, сколько там живых денег, а не обязательств?
Хитрый, хороший вопрос. Ну, я так думаю, что там деньги не все живые. Поэтому сейчас куча проблем. Поэтому я не такой оптимист. Поэтому я за девальвацию рубля, чтобы как можно меньше тратить их валютных средств. Мне кажется, их не так много, как называется. Там действительно очень много ценных бумаг. Причем совсем не наших, и они все упали. Вот так вот.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Проблемы современной экономики имеют в сущности не материальное, а духовно-нравственное основание. Вот об этом говорит патриарх Кирилл. Как вы думаете, вот в условиях этого кризиса, что должна сделать церковь, как поддержать наш народ духовно, может быть? Спасибо.
Да, вот я с этим согласна. Сегодня огромное количество людей находится в страшном страхе, в диком нервном стрессе. Людей увольняют, у них теряется вера в себя. И меня недавно спросили, а что делать вот с избранием нового патриарха церкви. Вот я бы сейчас на этот период, хотя бы на 2 года, я подальше бы отошла от политики и бесконечных дружб там со всеми нашими высшими лицами и религиозном обеспечении их всяких идеологических заказов, а поближе бы пришла к людям. Потому что человеку нужна вера, когда ему плохо. Это как раз способ внести религиозность в какую-то нравственную ценность в его душу. Потому что действительно 8 лет, это было 8 лет безумного потребления, когда стремление потреблять заменило вообще все остальное. И сейчас нужно вернуться к каким-то базисным ценностям и успокоиться этот счет. Не первый раз переживаем. Были бедными и были веселыми, поэтому не это главное. Знаете, церковь здесь может сыграть огромную роль. И вторую роль, очень важную, все-таки очень сильно ей помогали за это время. И средств накопилось очень много. Но есть же детские дома, сироты, больные, престарелые, одинокие люди. Побольше бы я, церковь бы занялась бы этими приютами, стариками и так далее. Чтобы при храмах великолепных в золоте, еще бы рядом больничка какая-нибудь была, и там бы монахи работали. Мне бы хотелось этого. Чтобы была бы у людей надежда, если у тебя нету совсем денег, и тебе совсем плохо, и ты в этом не виноват. Ты постучишь в любое время туда, и тебя примут.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ваша собеседница сказала, что другие страны с надеждой смотрят на Китай и Россию, потому что Китай накопил и Россия накопила. Но пишут, что и «Газпром» весь в долгах, и бизнесмены наши в долгах. Пишут, что стаб-фонд чуть ли не подарили Америке, чтобы ее спасти, и пенсионный фонд истрачен. У меня вопрос, у вас есть правдивая информация, что у нас на самом деле... если что-то. А второе, инвесторы, вы говорите, пойдут к нам. А Медведев с Путиным говорит, что у нас коррумпировано все. Как же инвесторы пойдут к ворам? Разделают и голыми по миру пустят. Инвесторы-то идут в Китай.
Да, у меня нету правдивой информации. Ее ни у кого нету. Это надо быть внутри, чтобы ее знать. Но я вам советую поменьше читать, потому что вы обалдеете от всего. От этого легче вам, главное, не станет. Понимаете, то, что вы все это будете знать. Это как в собачьем сердце. Вредно эти газеты читать. Знаете, потому что журналисты делают свою работу. И им нужно зарабатывать деньги. И как раз в кризис они теряют рекламу, поэтому они тиражи делают за счет того, что вы хватаетесь и начинаете в очередной раз пытаться найти что-нибудь оптимистическое, обязательно на вас выливается куча пессимистических. Да плюньте вы на все и ничего не считаете. Теперь, пойдут ли инвесторы в коррумпированную экономику? Не пойдут. В этом-то и проблема нашей экономики. Можно сколько угодно выступать, но каждый раз в России будут держать горячие маленькие деньги, самые рискованные, самые венчурные, чуть-чуть, и при первом же шевелении ветер будет все сдувать. Причем даже не только при первом же экономическом кризисе, а при первом каком-нибудь слове, заявленном как-то не так, со стороны премьера, очень нервно себя ведет бизнес. Причем не только иностранный, но и разница. Чуть что и сдувает. Это означает кризис доверия между властью и бизнесом, между обществом и властью. И все это из-за коррупции. Но чтобы поменять коррупцию, нужно такое количество всех поменять и всего, то это уже вопрос политический.
А как, по-вашему, скажется на настроениях российского бизнеса сегодняшнее объявление в розыск бизнесмена Чичваркина? У него уже отобрали компанию, да еще и самого.
Да, вначале отобрали компанию, потом завели теперь уголовное дело, теперь объявили в розыск и все. Я не знаю, кто там прав, кто виноват, одному Богу известно, но какие-то вообще непонятные обвинения, своровал кого-то, чтобы Чичваркин на него только посмотреть, чтобы он кого-то похищал. Я ничего не понимаю, но все это очень плохо. Все это вот просто совсем плохо, одно с другим не клеится. Ну, не клеится. Потому что у нас все время преследует бизнес, и потом все это почему-то быстро поглощается. Знаете, можно преследовать, а поглощения нет. Идет, например, там цивилизованная передача другому бизнесмену. А у нас как дело, так тоже слопали. Поэтому мировой-то бизнес это тоже все отслеживает.
Как по-вашему, насколько удачно вот сработали спичрайтеры нашего премьер-министра, составляя сегодняшнюю речь для Давоса?
Я считаю, что не очень. Я вот как профессионал, который, если скажу, с 93-го где-то, с 93-го по 2002 год, каждый год ездил на Давосский форум. Я знаю, как там выступают премьер-министры и президенты. Немножко получилось такой действительно отчет. Появилось много противоречий. С одной стороны, мы сильные державы, мы пройдем кризис намного быстрее, чем все остальные. А с другой стороны, какие-то банальные отчет, как перед нашими чиновниками. Немножко это не тот язык, с которыми говорят европейцы. Плюс надо понимать, что там сидят тяжеловесы. И России говорить о том, какие нужны финансовые новые инструменты, смешно. То есть не смешно, но тогда они должны быть действительно новые и интересные.
А как вы относитесь к тому, что вот низкое такое представительство от Соединенных Штатов Америки? Может быть,
я думаю, что это не игнорирование. Во-первых, там вроде Клинтон приехал, это уже неплохо. Я думаю, у них формируется сейчас администрация, у них горячее время. Ну, а они очень аккуратные ребята. Если бы туда приехал Обама, то он должен был заявить что-то грандиозное. Они к этому не готовы. Только формируется антикризисная программа нового президента, и от каждого слова этой страны, пока что номер один, что будет дальше, неизвестно. Но пока все равно номер один. Так зависят рынки, так зависит настроение на Давосовском форуме. А там глобальный, вот самый рейтинговый, самый крутой мировой бизнес. Даже не приехали ни одна ведущая крупная компания, которая обанкротилась. Туда приехали только успешные. То есть приехали только те люди, у которых все хорошо. И теперь от них зависит, куда пойдут инвестиции. И я думаю, Америка просто сегодня не готова. Когда она не готова, тогда она предпочитает слушать.
Большое спасибо. Напомню, что сегодня вечером Владимир Путин выступил на открытии Всемирного экономического форума в Давосе. Российский премьер убежден, что мир должен воздержаться при борьбе с кризисом по слепой вере во всемогущество государства. О том, получит ли Россия поддержку своих антикризисных мер на экономическом форуме в Давосе, мы говорили с бывшим членом правительства, неоднократной участницей давосских форумов Ириной Хакамадой. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свою перестройку, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.